фестывалях «Радио Свобода» у студии Алина Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня мы вернемся до оценки сталинской эпохи, у темлику сталинского правосудия. Спочатку про сегодняшний опыт. Скульптору Генику Лойку не удалось у Менским городским суде спрешить свое покарание арештом за пикету подтримку родной мовы. Як и на ранейшем суде, и сегодня не удалось добиться ведения процессу по-белоруску.
Геннадь Лойка адразу, як пачалося паседжанне, хадайнічаў, каб яно вялося па-беларуску. Аднак суддзя Аляксей Бычко хадайніцтва адхіліў, спаслаўшыся на артыкул 2.11 працэсуальна-выканаўчага кодэксу. Аднак паводле гэтай працэсуальнай нормы адміністрацыйны працэс у Рэспубліцы Беларусь вядзецца на беларускай або расейскай мове. Адвакатка звернула увагу на шматликие порушения подчас попереднего процессу. Судья Лапо не дозволяла размовлять по-белоруску, перебивала адвоката, не высветлила усе околичности справы. Лойкаш не имел администрационных спогнаний, ён батька трех детей. Покарание поводле гэтага артикула предугледжвае попереджанне и штраф, однако судья покарала Лойку арештом. Адвокатка лічыць прысуд за дужа жорсткім. Суддзя Бычко не прыняў да ўвагі аргументы пазоўнікаў і пакінуў скаргу Лойкі без задавальнення. Радыё Свабода папрасіла спадара Лойку пракаментаваць рашэнне суду.
Абсолютно несправядліва. Сапраўды, невядома, дзе знайсці праўду. Я ведаю, што мне падказалі, што будзе вот такі вырак.
Суддзя Бычко быў настроены сувора. Падчас працэсу з залі суду выдалі ў спадарыню Манько, якая запратэставала супраць таго, каб усё вялося па-расейску. А пазней і сястру Геннадзя Лойкі Валянціну за зусім бяскрыўднае пытанне з месца. Аднак, калі яму трапляліся ў паперах беларускія словы, вымаўляў ён іх выдатна, без акценту і лішняй напругі. Старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў з нагоды працэсу Геннадзя Лойкі ўжо напісаў сваю скаргу.
Я ўжо напісаў вялікую скаргу кіраўніку суда на конт першага прысуду, чакаю адказ. Там навогул было такі факт, што забаранілі адвакату па-беларуску гаварыць. А гэта з'яўляецца адміністрацыйным парушэннем. Ёсць такі артыкул, які крае тых, хто абмяжоўвае дзяржаўную мову.
Олег Трусаў лічыць, што ў тым, што адбываецца, вінавата і грамадства.
І хай бы хаця б 100 чалавек напісала свае пратэсты на імя Верховнага суда. Я ўпэўнены, што сітуацыя была б намнога іншай. А людзі слухаюць і кажуць маўчаць. А ты бы пісаць. І кожнаму павінны на дзяржаўнай беларускай мове даць адказ. Таму я раю ўсім слухачам свабоды, ну і не толькі слухаць, але часам і пісаць.
Генік Лойка, хоць і не спадзяецца на справядлівасць, але ўсё ж будзе падаваць скаргі ў вышэйшыя судовыя інстанцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 60 гадоў таму памёр Іосіф Сталін. Гэтую навіну вялікая краіна даведалася з радыёпрымачоў.
Дарагія таварыщы і друзья! Цэнтральны камітэт камуністычнай партіі Савецкага Саюза з чувствам вялікай скорбі извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
Паводле афіцыйнай прапаганды, Савецкі Саюз сталінскага часу быў краінай міру, прагрэсу і згоды і перш за ўсё бязмежнай любові да Сталіна, які быў бацькам народаў. Мільёны савецкіх людзей пры тым мелі магчымасць зведаць на сваім лёсе і лёсах блізкіх, што знаходжанне Сталіна пры ўладзе было часам тэрору, масавых расстрэлаў, жорсткай калектывізацыі і самай жудаснай вайны ў гісторыі. Гісторыкі падлічылі, што ў гады вялікага тэрору з 36 па 38 у СССР расстрэльвалі 1600 чалавек за суткі альбо аднаго чалавека за хвіліну. Ацэньваецца, што праз гулах прайшлі 14 мільёнаў чалавек. Шырокай касой сталінскія рэпрэсіі прайшлі і па беларусах. Помнікі крыжы ахвярам рэпрэсій у Курапатах і іншых месцах сталі грамадскай справай. На официальном уровне сталинизма у Беларуси особливо и не осуждался, а недавно под Менском, как туристичный маршрут, возникла и линия Сталина. Старожил с тамтейшей вёски Горошки дед Василь подтвердил нашему корреспонденту, что вядома было давно. Боёв на линии Сталина под Менском у 41-м годе не было.
Тут Сталина не было, когда их этой линии. А это вот теперь зарабили.
Доты ж были.
Доты были.
А никаких боёв серьёзных?
Ничего тут не было. Только одного немца забили. Ну, там с горки была лишь проселочная ж дороги, не этая. И их было в доте два. Все. А они немцы обошли со стороны Лошан. И все тут тогда тихо было.
Было два советских солдата в доте?
Да. Но они немцы одного, они ехали сюда на мотоцикле, там под мостиком. Его забили. И тогда после непохованных немец там был почти на месте.
Слушайте, а как вы ставитесь до Иосифа Сталина?
А как я мне ставлюсь? Они были почти два брата Гитлер-Сталин. Кому Гитлер своих там давил и хотел захватить, а тут это своих давил. Капуча мид, считаю, каждого передушил.
Так Меркуй старожил вёски Горошки, неподалёк ад якой цяпер узвялі лінію Сталіну. Ну, а зараз наша пытання ў Гомелі. У яго жыхароў мы спыталіся, як яны ставіцца да спробу абяліць імя Сталіна і ўшанаваць ягоную памяць.
Много было и хорошего сделано, и много плохого. Это человек истории. Конечно, человеческие жизни уничтожены, это большая потеря. Забыть нельзя. То же самое, что было и сейчас продолжается. Если слово не так сказал, так можешь и загреметь.
Все это, конечно, интересная история, вот, но, не знаю, каждый должен свое получить по заслугам. То, что заработал. Бог все видит, все его прегрешения.
Однозначно к Сталину нельзя относиться. С именем Сталина и война была выиграна, хотя и людей много положили. У меня лично в доме ушло на фронт 4 человека. Отец, 2 дяди и дед. И никто не вернулся. Это одиозная личность. Ставить какие-то памятники, это, наверное, ни к чему.
Против. Потому что много народа уничтожил.
Вековечить, ну и так, что на помойку выкидывать не стоит. Я так считаю. В Америке все президенты, там есть аллея. Плохие или хорошие был. Да так и у нас. Что есть, то можно и оставить, а уже дело там что-то другое, это лишнее.
Я отношусь отрицательно. Прадедушка мой погиб в репрессиях при Сталине.
Отрицательно, потому что это диктатор был, много погибло из-за репрессий.
И мне это не нравится. Меня мой прадед был раскулачен, попал в штрафбат.
Очень плохо отношусь. Почему? Потому что слышали о его зверствах и во время войны, и до того.
Нас учили в школе одному, теперь мы узнаем другое. Вот сегодня, кстати, его день смерти. Памятник сильно жирный для него будет. Репрессии, столько смертей, столько невинных людей. И невинные люди в ГУЛАГах сгнили. Мой дед тоже был сослан на 25 лет в Сибирь. У него было 3 лошади, 5 коров, работал, давал зарабатывать другим.
Знаете, я не очень знаю его биографию, поэтому такого мнения составить даже не могу. Знаю, что такой был, но подробности его биографии не в курсе.
Строго. Отрицательно. Ну, во-первых, он был атеистом и не уважал права и свободы человека.
Такие отказы мы почули у Гомелі. И специально для сегодняшней программы мы выбрали из архива «Свободы» передачу, якая вышла у эфир у 2003 годе. Тады белорусские письменники Ян Кабрыль и Василь Быков, фронтовики, сгадывали, як яны успрыняли вестку про смерть Сталина и асэнсовывали уроки ягонага культу. Эту передачу вы почуете у эфиры крыху поздней. Ну, а зараз про лёс человека, якого сёння обвинувачваюць у здраде державе. Адвакату і маці аператора Новополоцкага «Нафтану» Андрея Гайдукова абвясцілі, што тэрмін следства па ягонай справе працягнуты да сакавіка. І хаця сакавік ужо надышоў, шпіёнская справа па-ранейшаму застаецца таямніцай.
Андрей Гайдуков утримливается под вартой у СИЗА КДБ поводле обвинувачения у криминальном злочинстве с формулевкой «Здрада державе» у форме проведения агентурной деятельности. Мать арештованного Вольга Гайдукова сподевалася на слово следчих, что справу сына расследуют до соковика, але известок про дальнейший лёс сына, а никаких.
Тишина гробовая, мне никто никогда ничего не говорит. И по месяцу продлевают уже начиная с ноября. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, 4 месяца полных, ну и вот вот март уже начался, пятый месяц. И раз они так усетили, значит, какая-то подстава была. Ну, или провокация, или я не знаю, как это называется. Если человек, кажется, ни в чем не виноват, кроме того, что влез в политику. Ну, а с другой стороны, откуда мы знаем, что там происходит и как там, что. Сейчас он ничего об этом не пишет. Видно, ну, понял, что просто перестанем получать письма.
Свояки знакомые переконаны, что обвинувачение в шпионаже абсурдное. И сгадывают, что тиск с боку КДБ Андрей Гайдуков отчував уже давно. Люди у цивільним не раз проводили з ним гутерки, каб не займався громадською діяльністю. І якраз перед тим, як його затримали нібито під час закладки тайника з шпіонськими звістками, Гайдуков рихтував документи на реєстрацію громадського об'єднання «Союз молодих інтелектуалів». Вольга Гайдукова оповела, что листы от сына приходят с частково закресленными рядками.
Даже если что-то, какой-то нюансик такой проскользнет у него, они просто замазывают вот ручкой, там ничего не прочтешь. Я получала такие письма, которые там и по 4 строчки просто вымарано все. Пока что, слава богу, что хотя бы идут письма. Ну, бывают заминки, вот в последнее время как-то вот, ну, у них же там контроль. Понимаете, он пишет буквально вот страничку тетрадную через клеточку. Я же здорова, то у него начинается каждое письмо.
Мать что раз спробует доведаться некие подробязности от адвоката. После того, как 19 лютого белорусские правооборонцы приняли заяву с потребованием голосности у справе Гайдукова, заявив уже про махчимое катывание и порушение ягонных правов на оборону, адвокату дозволили долгое споткание с арештованным.
Где-то пару недель тому назад, даже где-то полдня почти они с ним беседовали, что удивительно. Андрей написал, что хоть поговорили нормально, и адвокат тоже самое сказал. Вот. Я спрашиваю, говорю, адвокату, вы спросите, может, лекарства какие-то там, у него сердце больное. Он сказал, ничего не нужно, в принципе, да. В данный момент он здоров, все выглядит хорошо, держится нормально. Адвокат не может ничего сказать, потому что тоже подписал. Все заставляют подписывать неразглашение и все.
Незразумелый, эта шпионская справа подается не только своякам и знакомым обвинувачного Гайдукова. Есть еще один подозреваный. Новополоцкий активист Архкомитета по створению партии БХД Илья Богданов. У него, как у Гайдукова, зарабили пиратрус, выкликали на допыт. А потом неяко все затихло, каже Богданов.
Да, подозреваемо, но ничего там не изменилось. Ну, спрашивали по подписке о неразглашении и так далее. Я пытался как-то спросить, что и как, чтобы хотя бы понять, что там и вообще ожидать в дальнейшем. Но все равно ничего не понятно. Работаю пока.
Спочатку Илю Богданова выкликали на допыт, как сведку. Потом перевели в статус подозреванного в шпионской справе. Але в отрознении от зневоленного в СИЗА КДБ Андрея Гайдукова, удочинение до подозреванного Богданова мера устремания не уживалася. И он по-ранейшему на воле.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Мінський городський суд відхилив касаційну скаргу скульптора Геніка Лойки, якого за пікет у оборону родної мови покарали арештом. У Білорусі і світі згадують годовину смерті Сталіна і вертаються до оцінки його культу і вспоминають ахвяров його терору. У нашій програмі розмова з 96-годовим Василем Шараповим, який керував демонтажом помніка Сталіна у Мінську. Німецький політик Ута Цап, яка очолювала працівну групу у справах Білорусі у парламентській асамблеї АБСЕ, покидає свою посаду. Термін слідства по справі Андрія Гайдукова, якого обвинувачують у зраді державі, протягнутий. Він по-ранішому знаходиться у СІЗА КДБ. У Санкт-Петербургу помер видатний білоруський історик Валентин Грицкевич. Эксперты ААН знов кажуть про поставки белорусской зброи у Судан, где протягивается конфликт урадовых войсков и противников суданского диктатора Омара Аль-Башира. Тимают гэты обвиновачанні серьезные подставы, передае наш корреспондент Олег Грузделович.
Поводле докладу экспертов ААН, на які спасылается агентство «Франс Пресс», урад Судану вяде боротьбу супраць повстанцев с допомогой ракет клясу «Поветра-Земля» С-8 и штурмовых самолетов Су-25, купленных у Беларуси, а так само вертолетов Ми-24, якія поставляются из России. Эксперты меркуюць, что белорусская зброя уживается для нападу на вёскі и лагеры повстанцев. Авіаудары працягваюцца некалькі гадзін на працягу ад 1 до 3 дзён. Затым у вёсках і лагерах з'яўляюцца на грузавіках і конях вайскоўцы, якія нападаюць на мірных жыхароў, кажуць эксперты ААН. У дакументе зноў фігуруе правінцыя Дарфур, у якой, паводле ААН, падчас канфлікту з цэнтральнымі ўладамі Судану, які пачаўся яшчэ ў 2003 годзе, загінула больш за 300 тысяч чалавек. У 2004 годзе ААН увяла амбарга на пастаўкі зброі ў раён канфлікту, але некаторыя краіны гэтую забарону ігнаруюць. У приватності, експерти ААН міркують, що у період між 2008 і 2010 годами Судан отримав з Білорусі 15 самолітів Су-25, які використовували супроти повстанців. 4 соковика прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних у розмові з кореспондентом «Свободи» обверг повідомлення про продажі білоруської зброї Судану. Усе узамодіяння у гуліні продажу зброї Білорусь ожитівляє у строгої відповідності з міжнародним законодавством і потребуваннями Ради безпеки ААН, сказав Андрій Савіних. Що думають про гэта обвинувачення незалежні експерти? Глядальник Роман Яковлевський лічить, що вони узникли не на пустым місці.
Думаю, що імідж Білорусі, що дотичиться оружейного ринку, такий негативний, що будь-яка версія має право на існування. Але ж дагэтуль конкретних фактів я не бачив.
Роман Яковлевський меркує, що стосунки поміж Мінськом і Хартумом мають певні особливості. Глядальник нагадав про візит президента Судану Амара Аль-Башира у Білорусь у 2004 році. Гэта было якраз, калі Башыр стаў міжнародным ізгоем, а ўжо праз год у Хартум паехаў тагачасны міністр ўнутраных справ Навумаў, а за ім міністр абароны Мальцаў, згадаў Раман Яковлевскі. Ці магчыма, каб у Судан пастаўлялі ракеты, штурмавікі і верталёты, якія згадваюцца ў дакументе ААН? Незалежны вайсковы эксперт Александр Алесін з пералічнага спісу удакладняе пазіцыю пра гэтак званыя ракеты С-8 паветра-зямля.
С-8 – это неуправляемые реактивные снаряды, С-80, может быть. Нурсы, но эта кассета с неуправляемыми ракетными снарядами не является штатным вооружением и штурмовиков, и вертолетов по всему миру, пожалуйста. Но не стоит их закупать, особенно в Беларуси. Их полно везде, они лицензионно производили по всему миру.
У спісе поставок по воле ААН фигуруют так само штурмовики Су-25. Як каже Александр Алесін, гэты баявы самалёт становіцца асноўным у Беларусі, і тут яго не хапае для ўласных узброеных сіл. Але пэўныя пастаўкі такіх самалётаў за мяжу з Беларусі эксперт згадаў.
Большое количество суверенных было Перу продано 97-98 годы. Мне представляется маловероятным, чтобы были крупные поставки. Я думаю, возможно, речь идет все же о транзитных поставках через какие-то страны. Возможно, что это даже были и не белорусские самолеты.
Паводле эксперта Александра Алесіна, гэтак же белорусские экспортеры зброи могли продавать и российские вертолеты Ми-24, что не суперечить и меркованию экспертов ААН.
Возможно, была какая-то белорусско-российская сделка, и товар был, скорее всего, российский, потому что вряд ли достаточное количество образцов этих вот авиатехники Су-25 или Ми-24 есть в Беларуси.
З экспертами гутарыў Олег Груздзіловіч.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, чаму скарачаецца экспарт. У студзені экспарт тавару з Беларусі паменшыўся на 15% у параўнанні з студзенем мінулага году. У чым прычыну дэфіцыту замежнагандлёвага балянсу? Якія гэта можа мець наступствы для эканомікі? Якія перспектывы павелічэння беларускага экспарту? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру «Сміцеркруг» і эксперт ліберальнага клубу Антон Болточка. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Гэтую гутарку вы пачуеце ў нашым эфіры пазней. З вамі Радыё Свабода. Сакавіка у Санкт-Петербургу памёр Валянцін Грыцкевіч. Слынны гісторык і грамадскі дзеяч пакінуў гэты свет, не дажыўшы менш за месяц да свайго 80-годзя. Вянок памяці ад Валянціна Ксак.
Ён нарадзіўся ў Мінску 30 сакавіка 1933 году у сям'і настаўніка і медыка. Скончыў інстытут замежных моў, потым медыцынскі, а пазней гістарычны факультэт Белдзяржуніверсітэту. Усе тры адукацыі прыдаліся ў фармаванні асобы яркай, няўрымслівай, шматграннай, дасведчанай ва ўсім, да чаго далучаўся. Лёс закінуў яго яшчэ ў маладосці ў Санкт-Петербург, дзе ён зрабіў і навуковую кар'еру, і здолеў згуртаваць вакол сябе дэмакратычную сябрыну землякоў, прыгадвае дзеячка беларускага грамадска-культурніцкага руху Маргарыта Пярова.
Для мяне яшчэ такі блізкі чалавек, таму што у першым класе мінскай школы ён вучыўся разам з маёй сестрой Юліяй Андрусішиной. Тому ще гэта такое было близкое сябровство. Ён для меня ще был наставником, тому что я скончила по другой адукации Университет культуры и мастацтва, и ён там читал лекции на кафедре музеязнаўства. И вот на неком юбилее студенты вывесили такие плакаты. Валентин Петрович Грицкевич, наша совесть, ум и честь. Лепш не скажешь.
Навуковыя даследаванні Валянціна Грыцкевіча былі прысвечаныя і гісторыі беларускай медыцыны, біяграфіям дзеячаў беларускай эміграцыі, музеязнаўству, краязнаўству. Напісаў кнігі «З факелам Гіпократа», «Адысея наваградскай лекаркі Саламея Русецкая», «Падарожжы нашых землякоў», «Дзесяць шляхоў з Вільні», «Нашы славутыя землякі», «Аднёмана да берагоў Ціхага акіяна», «Эдуард Пякарскі», «Успаміны і дзённікі ў фондах ваенна медицинского музею, анотованы каталёг, военные медики, кавалеры ордена славы трох ступеняў, шляхи вялі праз Беларусь, ды іншыя. Человек универсальных ведаў, ён шчодра дзяліўся імі з людзьмі, расказвае гісторык і беларускі грамадскі дзеяч Санкт-Петербургу Мікола Мікалаеў.
На зборах беларускай суполкі ён нешта расказваў, і ён як бы дзяліўся з гэтым настолькі інтымна, што людзі, якія яго слухалі, не проста запаміналі, а пачыналі таксама ведаць. Педагог Божай міласці, што як беларусы бяспечныя, бо не цэняць такіх людзей. Ён мог бы чытаць лекцыі ў Мінскім універсітэце, але яго не клікалі.
Афіцыйнай Беларусі такія людзі не патрэбныя, затое яны вельмі запатрабаваныя нацыянальнай грамадой, гаворыць старшыня згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская.
Валентын Грыцкевіч, ён быў адным з арганізатараў і неад'емным старшынём беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Петербургу, пачынаючы ад 1989 года, года заснавання. Ён стаяў таксама ля вытокаў згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына і ўдзельнічаў практычна ва ўсіх з'ездах беларусаў свету, навуковых канферэнцыях, што ладзіў нашай арганізацыі. Ён быў вельмі абазнаным навуковцам, даследаваў гісторыю беларускай медыцыны, сапраўдным волатам беларускай навукі. А яшчэ ён быў вельмі светлым чалавекам, і гэта страта. Страта для нас у Беларусі, гэта страта для беларуса Петербурга, для каго ён быў проста стрыжнем беларускага жыцця.
Вянок памяці Валянціна Грыцкевіча. Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. А зараз гістарычны выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
На зары мінулага стагоддзя, калі грошы ў спорце вырашалі яшчэ далёка не ўсё, не, яны і цяпер вырашаюць яшчэ не ўсё, але і сам панятак гэтага ўсяго з тае пары трохі змяніўся. Карацей, больш за 100 гадоў таму, калі сам футбол выглядаў крышку інакш, арбітры не мелі ў кішэнях ніякіх картак і іншага навучальна-дыдактычнага матэрыялу, брамнікі насілі кепі і не існавала яшчэ не толькі сімулятару FIFA 13, але і самой FIFA, у Іспаніі быў заснаваны футбольны клуб «Мадрыд». Адбылося гэта 6 сакавіка 1902 году, а праз некалькі месяцаў паўнапраўным каралём Іспаніі стаў Альфонса XIII. Менавіта гэтаму манарху ў 1920 годзе прыйдзе ў галаву геніальная ідэя зрабіць клуб «Мадрыд» каралеўскім. Так, мадрыдская каманда атрымала сабе назву, пад якой увайшла ў гісторыю футболу і з якой здабыла сабе такую славу, якой не меў нават сам кароль. За «Реал» гулялі Пушкаш, Ді Стефана, Капа, Бутрагеньо, Фігу, Крыштіану Роналду і процьма іншых вялікіх гульцоў, імёны якіх чуў нават той, хто лічыць, што «Офсайд» – гэта прозвішча герояў Голсуорсі. У свете Реал любяць, як баты ў Барысаве, і ненавідзяць, як Баварыю ў астатніх 15 федэральных землях. Мала якія клубы выклікаюць такую дзіўную неабыякавасць. І як заўсёды там, дзе футбол, там палітыка. У 1902 годзе гэтыя рэчы яшчэ цяжка было ўявіць побач, а цяпер здзіўляешся, калі чуеш пра матчы без падтэксту, бо нават ад таварыскай сустрэчы Ісланды і Малдовы з падазрэннем чакаеш чагосьці гэткага скандальнага. Так, Реал – гэта яшчэ і сімвал ненавіснай кастыльскай гегемоніі, і супрацьстаянне Реалу і Барселоны ёсць у пэўным сэнсе барацьбой за свабоду і незалежнасць Каталоніі супраць усясільнай рукі Масквы, то бок нагі Мадрыду, у якой, будзем спадзявацца, ўсё прагрэсіўнае чалавецтва стаіць на баку 11 мужных каталёнцаў, калі не лічыць тых, хто ў запасе.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Ну а зараз адзін з водгукаў слухачоў на учорашні дзень міліцыі.
Почему не раскрывается дело у Лидской милиции РОВД по поводу избиения вот этих пацанов осенью, которые попали в больницу и избиты были так жестоко, показывали по телевизору, что ужасно на это смотреть, и помочились на их головы. Почему вы не посадите их на 5 лет, этих мусоров, ментов, а? Почему? А сажаете и сбрасываете дела на Андрея Бондаренко, который сидел в тюрьме, стал в защиту этих пацанов.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Менский городский суд отхилил касацыйную скаргу скульптора Геніка Лойкі, якого за пікет у оборону родной мовы покарали арыштам. У Беларуси и свете згадывают годовину смерти Сталина и вертаются до оценки его культу и вспоминают ахвяров его террору. У нашей программе размова с 96-годовым Василем Шараповым, який керовал демонтажом помника Сталина у Менску. Немецкі палітык Ута Цапф, якая адчольвала працоўную групу ў справах Беларусі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ, пакідае сваю пасаду. Тэрмін следства па справе Андрэя Гайдукова, якога абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве, працягнуты. Ён па-ранейшаму знаходзіцца ў СІЗА КДБ. У Санкт-Петербургу памёр выдатны беларускі гісторык Валянцін Грыцкевіч.